Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Страховка от проедания нефтерублей. Министерство финансов России отстаивает жесткий вариант регулирования трат нефтегазовых доходов бюджета. Государственная дума одобрила на этой неделе в первом чтении законопроект о новой редакции так называемого бюджетного правила. По мнению Минфина, оно позволит снизить зависимость российского бюджета от колебаний цен на нефть, а значит и нефтегазовых поступлений в казну. Еще 3 года назад они превышали половину всех бюджетных доходов, сегодня составляют 37%. Фактически эти планы исходят из ожиданий, полагают эксперты, наши гости сегодня, что нефть и в ближайшие годы будет оставаться дешевой. А о фонде национального благосостояния будущим российским пенсионерам можно просто забыть. Суть так называемого бюджетного правила в установлении некой предельной цены нефти. Все доходы госбюджета при ценах выше установленной не тратятся, а переводятся в резервы. Законопроект, одобренный на этой неделе Государственной Думы России в первом чтении, устанавливает ее на уровне $40 за баррель, который называют еще ценой отсечения. Новое правило должно вступить в законную силу с 1 января 2018 года, однако фактически оно действует уже сегодня. Начиная с февраля Министерство финансов направляет эти дополнительные доходы на покупку валюты в резервы. Впервые бюджетное правило появилось в России в 2004 году. Тогда оно предусматривало предельный уровень цены нефти всего в $20 за баррель, а в 2014 году уже $92. Однако теперь даже сам автор бюджетного правила, бывший министр финансов Алексей Кудрин, предлагает его смягчить, повысив цену отсечения с $40 до $45 за баррель. Ее повышение на $5 означало бы, по экспертным оценкам, дополнительные поступления в бюджет для расходов на 500 миллиардов рублей. Это около 4% всех доходов бюджета 2017 года. Так почему Минфин столь непримирим, отстаивая цену отсечения именно в $40 за баррель? Наш первый собеседник в Москве, заместитель директора Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии российского Бинбанка Наталья Шилова.
Я думаю, такая позиция Минфина связана с тем, что дополнительные $5 на нефть в бюджете, они, соответственно, принесут дополнительные доходы, и, соответственно, будет очень большой соблазн у властей начинать тратить эти доходы. Бюджет у нас и так остается несбалансированным, он остается дефицитным, и в таком случае малейшее отклонение цены, оно будет дополнительно ухудшать перспективы бюджета. Мы сейчас уже видим, что цена на нефть, в принципе, недалека от $45 по марке Urals. Соответственно, пытаться в бюджете заложить текущий уровень цен – это всегда риск. То есть необходимо иметь хотя бы какой-то вариант маневра, чтобы избежать дополнительных расходов. Допустим, и в случае малейшей нестабильности придется еще больше увеличивать траты резервного фонда, либо там активизироваться на рынке долговом, хотя мы и так уже достаточно активны. То есть Минфин пытается быть более консервативным, и это, в принципе, правильная позиция, на мой взгляд.
Главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
Мне кажется, что вот эта непримиримость – это такая аппаратная штука, рассчитанная на то, что если начинать торговлю за уровень расходов бюджета с меньшей суммы, то в результате расходы бюджета окажутся меньше, что поможет Минфину бюджет сбалансировать. По всей видимости, Минфин не очень верит в ту цену на нефть, $40, тем более $45, которую предлагают заложить в бюджетное правило, и, как всегда, пытается подстраховаться. Я делал расчеты по этому новому бюджетному правилу, но у меня получилось, что когда оно в полной мере заработает, расходы в 2019 году составят 16,4 триллиона рублей, что, в общем-то, меньше, чем сейчас, ну, в соответствии с новыми поправками, и ниже, чем планируется на 2018 год, поэтому расходы придется сокращать в номинальном выражении, это очень болезненно. Как правило, если посмотреть на опыт последних лет, мы наблюдаем обратную ситуацию. Сначала верстается достаточно консервативный бюджет, ну, как в этом году, а потом, так или иначе, расходы увеличиваются. Минфин хочет себе вот эту начальную позицию сделать получше, чтобы потом не так сильно все увеличивалось.
Но давайте представим, что цену отсечения все же повысили бы. Сколь, в принципе, эффективными могли бы оказаться возникающие дополнительные расходы бюджета в нынешней ситуации с точки зрения именно ускорения роста экономики? Вспомним, в 2011-2014 годах, когда баррель нефти стоил еще более $100, даже ускоренный рост зарплат и социальных выплат, именно за счет дополнительных доходов бюджета, отнюдь не сдержал в итоге замедления темпов роста ВВП, за которым в 2015 году закономерно и последовал спад. Ведь основным фактором докризисного роста экономики России фактически стала розничная торговля, объемы которой с начала кризиса неуклонно сокращались 27 месяцев подряд. Наталья Шилова, Бинбанк.
Большой вопрос, на что были бы направлены эти дополнительные расходы. То есть, если как и в прошлые разы дополнительные расходы, они бы направлялись на индексацию, допустим, социальных выплат, то существенно росту экономики это бы не помогло, потому что, в принципе, население сейчас пока очень сильно ограничивает свое потребление, и дополнительные социальные расходы, они не приводят к улучшению долгосрочных перспектив роста экономики, они просто, возможно, в моменте приводят к какому-то незначительному ускорению спроса, но он же может компенсироваться там инфляционным ростом. Соответственно, экономическую среду это несущественно улучшает. Если же эти дополнительные расходы направлялись бы на какие-то масштабные проекты, инфраструктурные, либо проекты, которые могут создавать значительное количество рабочих мест в будущем, они, возможно, бы способствовали здоровому экономическому росту, но я думаю, что это не такая большая сумма, которая бы смогла существенно поменять направление экономики, при том, что есть риски того, что расходы пойдут на проедание, скажем так, а не на инвестиционный рост какой-то.
Алексей Девятов, финансовая компания «Уралсиб».
Мои коллеги в других инвестиционных домах делали в свое время исследования, каковы же так называемые фискальные мультипликаторы по разным статьям расходов для российской экономики. Но фискальный мультипликатор – это коэффициент, который показывает примерно, вот если мы расходы увеличим по какой-то из статей на 1% ВВП, вот сколько мы получим отдачу с точки зрения темпов роста ВВП. Это может быть больше 1%, может быть, меньше 1%. И вот эти оценки показывают, что все эти фискальные мультипликаторы значительно меньше единицы. Они очень низкие. А по некоторым статьям они вообще отрицательные. Что говорит о том, что наращивание расходов по этим статьям приводит не к увеличению, а к снижению темпов роста экономики. Но если так посмотреть по статьям, у нас примерно треть расходов федерального бюджета и социальная политика. Это очень низкий мультипликатор. Еще примерно шестая часть – это национальная оборона, там тоже очень низкий, фактически нулевой мультипликатор и так далее. Но какой-то эффект, но, кстати, тоже меньше единицы, дают расходы по статье «Национальная экономика». То есть это единственная статья, по которой, может быть, и имеет смысл расходы наращивать. Но там особого роста не предусмотрено тем проектом бюджета, который сейчас вносится.
Помимо новой редакции бюджетного правила, только что утвержденный Государственной Думой в первом чтении законопроект предусматривает и другую принципиальную новацию. Ее суть – допустить возможность перевода средств Фонда национального благосостояния в резервный фонд. Напомним, они были созданы в 2008 году в результате разделения бывшего стабилизационного фонда, который и формировался за счет нефтегазовых поступлений российской казны. С тех пор резервный фонд является главным источником финансирования дефицита бюджета, возникшего после падения цен на нефть. Фонд же национального благосостояния изначально предлагалось назвать «фондом будущих поколений». Именно об этом шла речь, в частности, в бюджетном послании президента России 2007 года, то есть ровно 10 лет назад. Тогда в Москве, помнится, очень много говорили о подобных фондах, существующих, например, в Норвегии, крупнейшем таком фонде в мире, или в американском штате Аляска. Оба формируются за счет нефтегазовых доходов. В США он называется «Постоянный фонд Аляски», создан в 1975 году. В Норвегии фонд был учрежден в 1990 году, тогда он назывался «Нефтяным фондом». В 2006 его объединили с Национальным пенсионным фондом и переименовали в «Пенсионный фонд правительства Норвегии». Заметим, что в обоих случаях, и в Норвегии, и на Аляске, правительство может тратить сегодня не средства самого фонда, а лишь небольшую часть той прибыли, которую оно получает, инвестируя капитал фонда в различные финансовые инструменты, будь то акции, облигации или некая валюта. Размер этой ежегодной прибыли напрямую зависит как от текущей рыночной конъюнктуры, так и от профессионализма сотрудников фонда. Но сами средства фонда при этом остаются в неприкосновенности. Это для будущих поколений. В России же с самого начала допускали использование средств Фонда национального благосостояния на выплату текущих, а не будущих пенсий, как только в этом возникнет необходимость. Вот она и возникла. Получается, идея Минфина о возможности перевода средств Фонда национального благосостояния в резервный фонд, заложенная в нынешний законопроект, подразумевает в итоге полный отказ от самой идеи формирования некоего фонда будущих поколений, о котором так много говорилось 10 лет назад, идеи, под которую, собственно, и создавался Фонд национального благосостояния. Наталья Шилова.
Думаю, что да, действительно, слияние этих двух фондов, оно, естественно, влечет за собой юридический отказ от некого фонда нацблагосостояния, который будет использоваться только на спецпроекты, но, в принципе, я бы не сказала, что это новость. Это было видно еще в бюджете прошлого года, когда Минфин говорил, что да, на трехлетнем горизонте у нас заканчиваются средства резервного фонда, и мы начинаем тратить средства Фонда национального благосостояния, чего, в принципе, не должны они были делать, исходя из старого бюджетного правила. Но, тем не менее, все понимали, что так и будет, если нефть оставалась бы в пониженном состоянии длительное время, то мы бы все равно перешли к тратам Фонда национального благосостояния, то есть, в принципе, к этому все были готовы, Минфин этого тоже не скрывал, то есть сейчас это, наверное, просто уже констатация факта, что Минфин ищет запасные пути, и таким образом он как бы просто легализует уже то, что было озвучено ранее.
Алексей Девятов.
Когда Минфин выступает с такой идеей, он действует, опять же, в той позиции, что лучше себе подстелить соломки. Ну, потому что если цены на нефть окажутся значительно ниже, а бюджетное правило будет работать, и будет работать исходя из 40 долларов за баррель, то придется тратить резервы, а резервный фонд фактически сейчас исчерпан, потому что осталось порядка триллиона рублей, очень небольшая сумма, если цены на нефть там упадут до 30 долларов за баррель, ее хватит в лучшем случае на несколько месяцев. И они пытаются увеличить эту доступную сумму резервов.
Ну а будущим пенсионерам, например, об этих деньгах в итоге можно просто забыть, хотя в первую очередь именно для них этот фонд, собственно, и создавался.
С точки зрения будущего поколения, ну да, конечно, это очень плохая идея. И будущих пенсионеров, включая меня, можно только пожалеть в связи с этим решением. Но формально это не приведет к каким-то вот глобальным дисбалансам пенсионной системы, но просто по одной простой причине, что текущая пенсионная реформа, которая действует с 2015 года, подразумевает выплату пенсии, исходя из некой суммы баллов, которая имеется у каждого пенсионера. А вот обменный курс, сколько рублей за один балл платить, решает правительство просто, в общем-то, своим постановлением. Поэтому здесь всегда есть возможность просто росчерком пера снизить пенсии и сбалансировать систему, если чего-то будет не хватать. Но, опять же, это все отдаленная перспектива. То есть пока, в общем-то, какие-то резервы есть, пока социальные обязательства мы исполняем, а что там будет лет через 10-15, это уже не проблема этого правительства, какое бы правительство там не было. Текущее правительство предпочитает эти проблемы переложить на их плечи.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве заместитель директора Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии российского Бинбанка Наталья Шилова и главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. Радио «Свобода. Экономическая среда».